говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! В эфире православная радиостанция «Радонеж». Мы продолжаем наши передачи. Патии, приветствуем вас, дорогие наши слушатели, в первый день Пасхи Христовой этим пасхальным приветствием. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Нашу программу открывают фрагменты праздничной божественной литургии, совершенной в храме Христа Спасителя преснопамятным святейшим патриархом Московским и всея Руси Алексием II, поет объединенный хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Затем вы услышите архивную запись проповеди подвижника благочестия 20-го столетия, выдающегося старца и духовника, исповедника православной веры, архимандрита Тавриона Батосского. «В начале было слово». Эта проповедь отца Тавриона записана в Рижской пустыньке в 70-е годы прошлого века. Во второй половине часа вас ждет очередной выпуск программы «Око церковное». Протоиерей Анатолий Фролов и протодиакон Павел Трошенкин сегодня продолжают разговор о проскомидии, специальной вводной части к божественной литургии.
Субтитры создавал DimaTorzok.
Нашу программу продолжает архивная запись проповеди «В первый день Пасхи Христовой», записанной в Рижской пустыньке в 70-е годы прошлого века. Вы услышите голос подвижника благочестия, исповедника православной веры 20-го столетия, удивительного старца и духовника многих и многих духовных чад, архимандрита Тавриона Батовского. Эту запись любезно предоставил радио «Радонеж» духовное чадо батюшки Николай Мишин.
Евангелие говорит. Вначале было Слово. Прежде всего ничего не было. Вначале было Слово, то есть Сын Бог. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеку. И свет во тьме светит, и тьма Его не опят. Это исторически минувшие времена, настоящие и будущие. Был человек, послан от Бога, имя Его Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Кто? Христос. Просветителя нашего, просвещающего всякого человека, мы день крещения Господня праздника поем. Дальше. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. И пришел к своим, и свои Его не приняли. а тем, которые приняли Его, верующие во имя, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало Он с нами, полное благодати истины. И мы видели славу Его, славу, как Единородного Отца. Иоанн свидетельствует о Нем, восклицая, говорит, «Сей был Тот, о Котором сказал, что идущий со Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня». И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан был через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Какая глубокая тайна! Вот эти истины разрешают решительность. Так вот, человек своим умом должен, так сказать, сопоставить. Вот ты человек разумный. Вот возьми Слово Божие и свое глубокое, чистейшее, справедливое познание. Что ты подумаешь? Какие у тебя честь мысли возникли? Что ты можешь противостать и противосказать? Полнота прилетает. Это люди, которые на испытали на себе жуткости греха, они приходили в чувство и говорили, Господи, множество наших беззаконий, но беспредельная глубина твоих судеб, которых ты наш спасаешь. Вот видите, когда человек приходит в сознание, он осознает, что множество грехов, но судеб Божьих бездна. Вот видите, сам человек это свидетельствует. Почему он свидетельствует? Да потому что у человека есть жизнь, у человека есть правда, у человека есть любовь. Вот они говорят. Что ж, разве навязывает Бог? Нет. А человек по смере того, поскольку он дальше идет от Бога, поскольку он больше нарушает заповедь, какой он великий страдалец. Нам трудно это и представить. Так, вот видите, мы собрались в церковь Божию. Какие благодатные обстоятельства. Вначале мы прославляем Господа с пением. Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели поют на небеси, и нас на земле сподобит, чистым сердцем Тебе славить. Вот для чего мы приходим в Церковь Божию, чтобы иметь чистые сердца, чтобы славить Бога. Теперь, вот вы слышите евангельские слова. Теперь вот вы со священной песней церкви, которая раскрывает это величайшее торжество. Теперь мы пред величайшими минутами того, что вы услышите. Твоя от твоих, о всех и за вся. Это вот что? Это жизнь мира, это твоя человекизнь, это красота твоя, это бессмертие твое. Это Бог соединяется с тобой, берет на себя все и раскрывает величайшие милосердие. И делает тебя сотрудником себя в деле спасения человечества. Вот мы и приносим твоя от твоих, о всех и за вся. Человечество живет этой тайной чаши. Спаситель сказал, и дам я ее за жизнь мира. Смотрите, и как это все просто доступно. Под видом хлеба и вина приходишь на путь. Почему? Да потому что в тебе, человек, возбудить именно глубокие основы веры твоей, чтобы ты не чудом, ни каким-нибудь убеждением пришел к этому, а пришел из глубокого, благородного, истинного познания самого себя. Это вот Господь. А что касается Господа, что Господь то сказал, тогда, когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе. Сын Божий сказал, и за что страдал на кресте в жутких страшных людях. Так скажите, не прась справедливые его слова, значит, он беспокоится о всех? Да, беспокоится. Так почему же вы скажете, вот одни верны, одни живут по слову Божьему, а другие не веруют и беззаконничают. Надо их спросить. Сначала спросите вы самих себя. Где ваш закон Божий? Где сказано, на сердце человека написан закон Божий? Так покажи мне твое сердце. Вот в древние времена даже люди говорили так. Ты хочешь знать моего Бога? Так сначала ты покажи мне твое сердце. Вот так. По мере той, поскольку человек истинно, справедливо, усердно, разумно любящий, придет к самому себе, он поймет эту величайшую тайну. А принявший, понявший эту величайшую тайну, где же он больше найдет то, что даст ему разрешение на все? Вот человек живет. Сколько он создал для себя неправ, сколько висит на него трудностей, сколько трудностей в деле несения своего подвига, в своем личном, том или другом призвании. Да, так это все ему тяготит, и это никто его не видит, но совесть крепко его угрызает, иногда даже мучает. Теперь, а потом, что человеку предстоит? Старость, болезнь, огонь и смерть – это конец? Вот, вот и подстава. Теми словами, которые Христос Спаситель здесь призывает вас, и Церковь Божия, совершая послушание своему Спасителю, исполняя его послушание, то, что сие творит мое воспоминание, говорит, твоя от твоих, о всех и за вся. Какие мы счастливцы! За нас приносится величайшее счастье. Какие мы прекрасные, добрые, почтенные, что Господь почтил нас тем, чтобы быть сотрудниками Ему в деле спасения человека и мира. Разве не Он сказал, вы свет мира? Разве не Он сказал, вы будьте совершенны так, как Отец Небесный совершен вас? Разве это не дело Отца Небесного? Значит, вот, когда мы люди, когда мы выполняем волю нашего Отца Небесного, какие драгоценные и могущественные, можно сказать, непревосходимые слова. Будьте совершенны так, как Отец ваш Небесный совершен. Вот человек, твое призвание. Вот покопайся в самом себе. Теперь ты грамотный, раскрой Евангелие. Дай себе твоему уму маленько поработать. Пусть Евангелие просветлит твой разум, пусть Евангелие укрепит твою волю, и ты будешь здесь и вместе с нами славить Бога. Воскресение твое, Христе, спаси, ангели поют на небеси, и нас на земле сподоби, чистым сердцем тебе славите. Аминь.
Вы слушали слово в первый день Святой Пасхи, сказанное архимандритом Таврионом Батовским. Запись 70-х годов прошлого века любезно предоставлена нашей радиостанции Николаем Мишиным. Господи, милость твоя на нас. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц. Око церковное. В эфире цикл передач, посвященный разбору богослужебных текстов Русской Православной Церкви. В студии радио «Радонеж» протодиакон Павел Трошенкин. Во время проскомидии, которую молящиеся в храме, конечно, не видят, и не видят того, что совершает священник и диакон, а вместе с тем служба уже началась, литургия идет полным ходом. Отец Анатолий, а что происходит в храме? Что видят молящиеся и что они слышат?
В это время в храме обычно читаются часы. Если в это время служат несколько священников, то другой священник, как правило, исповедует. Такая традиция у нас. В некоторых приходах обычно это делается с вечера, и это более правильно. Потому что исповедь все-таки и причастие – это разные вещи. Молитва и покаяние – это тоже разные вещи. Если это молитва благодарения – это одно, а если это молитва покаяния – это другое. Народ подает записки. За свечным ящиком обычно заказывают просфора. Это русская традиция, она принята во многих, так сказать, поместных церквах. И, конечно же, это замечательная жертва, потому что просфора, оно и есть приношение. И вот из этих просфор внимается малая частица, которая, как отец Павел уже говорил, уже после освящения даров, с молитвой священника «Омый, Господи, кровью Твоей честной, грехи всех здесь поминавшихся, молитвами святых Твоих». Вот эта торжествующая церковь, которая собралась, эти святые, по их молитвам совершается оставление грехов, омовение грехов вот живых и усопших. В этом совершается у нас таинство Евхаристии, именно омовение грехов и живых, и умерших. То есть это совершается молитва при опускании частиц, вынутых из просфор, в чашу с кровью Господней. «И омый, Господи, кровью Твою честную, грехи всех здесь поминавшихся молитвами святых Твоих». Еще бы хотелось добавить, ведь некоторые говорят, вот я не слышал мою записку, когда прочитали, там, или усопших, или умерших, у меня сегодня годовщина, или священник отказывается поминать записки вслух дни Светлой Седмицы, двунадесятых праздников. Это правильно, потому что устав этого не допускает. Но поминовение, как мы из рассказа поняли, что это совершается, потому что приносятся записки, они читаются священником в алтаре, конечно же, не все, особенно в соборных храмах или в лавре, могут прочитать все эти записки и умерших, и живых. Но зачем тогда, спрашивается, диакона или алтарники, а там, где нет даже их, или алтарников, или диаконов? Народ просто сам стоит и вместе читает. И это разумно, когда священник раздает эти записки, чтобы соборная молитва, молитва всей церкви здесь предстоящих была. Потому что не какой-то силой своей освящает священник святые дары, а благодатью Божией по нашим молитвам, по молитвам всей церкви.
Но здесь нужно, наверное, установить некие границы, до каких пор могут верующие подавать записки за ящик, так называемые, для того, чтобы успеть помянуть своих близких о здравии или о упокоении.
Я бы хотел отослать всех слушателей к одной замечательной книге. Епископ Афанасий Сахаров «О поминовении усопших». Интереснейшая книга одного из крупнейших литургистов XX века в Русской Церкви. И там он подробнейшим образом раскрывает мысли богослужебного устава типикона о поминовении усопших прежде всего, но к этому можно всегда присоединить и поминовение и живых людей. И он обращает внимание, суть всей книги в том, что если мы, верные чада, верные дети церкви нашей матери, верные ученики Христовы, верные продолжатели доброго литургического наследия наших отцов, то нам прежде всего необходимо сообразовать наши пожелания с уставом Церкви Матери. Что сейчас происходит? Это точно так же, как невозможно прийти, скажем, в какое-нибудь семейство на свадебное торжество и сказать: что же вы забыли своих бабушек и дедушек, которые покоятся на кладбище, давайте мы их помянем. Нужно поминать? Конечно. Но не сейчас, не к месту. И точно так же, да другая была бы ситуация. Так и в церкви, в зависимости от того, какое событие вся церковь переживает, или данный приход, если, например, это престольный праздник, или это время Великого Поста, или наоборот, двунадесятый праздник, или пасхальный период. О каких поминовениях может быть речь? Нужно себя ограничить и подчинить себя общему настрою в данный момент церкви.
А это вообще нужно делать каждый день и каждую минуту пребывания в церкви, потому что мы часто замечаем, что приходящие в храм, особенно это касается людей новых в церкви, они стараются не замечать того, что происходит в храме, а выполнять какие-то свои заранее, если можно так выразиться, запрограммированные действия. Поставить свечу или пройти к той или другой иконе. И эти действия кажутся им вполне оправданными, потому что они так для себя решили. А то, что происходит в храме, это уже на втором плане, как бы. Вот это, наверное, очень важно.
Это важно, безусловно. И я прошу меня простить слушателей, если я приведу такой пример из светской жизни. Наверное, большинство из нас бывало когда-нибудь в театре, на хорошем концерте, спектакле. Вы представляете, что происходит в театре после третьего звонка? Как опоздавший, ну, по разным причинам, как он умоляет дежурных пропустить его, и как мышка незаметно, в три погибели пригибаясь, проходит на свое место. Что же часто мы видим в храме? Стоит диакон, говорит Ектенью, или даже еще выше давайте возьмем, стоит священник с чашей, причащает, и тут же, если недалеко, подсвечник, к подсвечнику идут, ставят свечу, на нее крестятся, сами находясь, извините, своим тылом по отношению к чаше и к иконостасу. Я считаю, что задача священника и диакона очень аккуратно, мягко, но твердо тут же человека поставить на место. Знающий он, прихожанин ли наш постоянный, либо новый человек, сказать: сейчас не время, посмотри, что происходит, будь внимателен и осторожен, и своими действиями не давай повода к смущению других людей, к их отвлечению от сосредоточенности на том или ином важном моменте богослужения.
Часто этого не происходит, наоборот, боятся потерять того или иного прихожанина или прихожан, и людей вообще отвратить от посещения храма. Не правда ли, отец Анатолий?
В разных храмах по-разному бывает. Если священник заботится о спасении тех, кто к нему приходит, он всегда может корректно объяснить, и даже если он будет жестко говорить, призывать прежде всего к стыду, к осмыслению того, зачем человек пришел в храм. Отец Павел очень хорошо рассказал о символизме того, что выражает те или иные действия в проскомидии. Но мне хотелось бы возвратиться к практике поминовения. В разных храмах это бывает по-разному. Мы говорили о том, что это бывает, как правило, сокрыто в алтаре или вместе молятся со священником прихожане, поминая своих живых и усопших. Но должны заметить, что это бывает в любое время, будь то светлое Христово воскресенье, Пасха, всегда поминаются все те, за кого мы принесли свои приношения. Собственно, просфора – это и есть приношение. Есть такая интересная традиция в греческой церкви, я слышал, тоже есть в сербской церкви, когда прихожане приносят, как я говорил уже, большую просфору из 5 частей из своего дома. Благочестивые женщины заворачивают ее в полоток, пекут дома и приносят ее в храм. Если у нас частью, как бы сказать, антидором являются вот эти просфоры маленькие, приобретенные защищенным ящиком, из которых вынимаются части, «помяни, Господи, принесших, и о них же ради принесоши», говорит священник. Естественно, и о живых, и умерших. Там же вот приносится просфора, она раздробляется. Есть традиция в греческой церкви, когда у нас обычно священник благословляет уходящих из храма, а там раздают антидор. И вот этот антидор, как раз он является, конечно, не от той первой просфоры, но над ним также совершается молитва. Во время пения «Отче наш» священник возносит над престолом эти части в память живых и умерших. И это раздается уже, как бы участниками становятся все этой самой божественной литургии через приобщение этого благословенного хлеба на божественной литургии.
Я бы хотел добавить из своей практики. Не буду говорить конкретно адрес, но я был свидетелем вот какого принятого обычая в 2 храмах. Священник во время проскомидии, это храм Русской Православной Церкви в России, вышел перед иконостасом, даже спустился на уровень, где стоят миряне, поставили тумбочку, на тумбочку он положил тарелочку, 2 просфоры, или там 4 у него было. И все люди выстроились к нему в очередь, и каждый, подходя, читал свою записку. А он вынимал эти частицы. И довольно быстро все это проходило. Точно такая же ситуация еще в одном храме, но там архитектурно сделано очень интересно. Жертвенник находится в одной, в левой боковой апсиде. Отдельно от главной апсиды, где находится престол, находится жертвенник. И жертвенник, да и главный престол отделен от всего храма, как в древней церкви, только одноярусным парапетом. И поэтому люди могут, миряне, подходить и видеть, как священник совершает проскомидию всю, и точно так же потом по очереди зачитывать свои записочки, проходя мимо священника. Это один момент. И второй момент. Я хочу снова напомнить книгу святителя Афанасия Сахарова, где он пишет очень интересную мысль, что по-настоящему помин, то есть воспоминания о добрых делах человека, или, может быть, плач о его недостатках, его грехах, внутренняя молитва о прощении, происходит на самом деле тогда, когда близкий человек, сидя дома или в храме, но пишет его имя, потому что он знает этого человека или знал его в лицо и общался с ним. Он ему дорог, почему он о нем и молится. К сожалению, совершенно невозможно каждому священнику знать всех родственников у всех прихожан, и живых, и умерших, и видеть их лица. Это невозможно. Поэтому для нас имена в записках как бы чуть безлики, Да, это братья и сестры наши, но они безлики. Поэтому не надо расстраиваться, если по той или иной причине ты не услышал вслух произнесенного имени. Самое главное, ты при написании молился о нем, и ты подал эту записку в алтарь, и она была рядом на проскомидии, и ее прочитали там, рядом, как бы вместо лично тебя.
А я бы хотел сюда добавить, не знаю, уместно или нет, воспоминание о житии митрополита Филарета Дроздова, когда один священник, злоупотреблявший, скажем так, вином, был владыкой отлучен от священнослужения. И усопшие, за которых он молился, на проскомидии в частности, явились владыке во сне и умоляли вернуть его к священнослужению, что и было исполнено удивленным митрополитом Филаретом, который сказал лично при восстановлении его в сущем сане, какие у тебя молитвенники. Это было действительно так.
Да, это так. Это известный случай из жития митрополита Филарета. Мне бы хотелось все-таки уже закончить проскомидию, когда мы знаем, что приготовлены агнец и помянуты все живые умершие, все святые, то совершается покровение, то есть покрывается дискос и потир. Сначала берется кадила, подает священнику или алтарник, или диакон кадила. С молитвой, соответственно, совершается это каждение. Священник берет звездицу, кадит ее и ставит сверху агнца со словами «Иста звезда, иде же бе от рача». Затем кадит первый покровец, и, покрывая этот покровец, говорит: «Господь, воцаися, в лепоту обличейся, обличейся, Господь, в силу и припоясайся, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол твой оттоле, от века ты, Господи, воздвигоши реки гласа своя, возмут реки сотрение своя от гласов вод многих, дивны высоты морские, дивен высокий Господь, сведение твое увержится зло, дому подобает святыня, Господи, в долготу дней». И покрывает агнец. Беря второй покровец, также совершает молитву, покадив его: «Покры небеса добродетель твоя, Христе, и хвалы твоя исполз земля». Затем берется воздух, то есть большой покровец, также кадится и покрывается уже и дискос, и чаша. «Покры нас кровом крылу твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наши, яко благ и человека любец». Затем священник начинает молиться: «Благословен Бог наш, ситце благоверие, слава Тебе», трижды говорит он, и после этого совершает молитву. Она очень замечательная, эта молитва, где говорится о том, зачем были совершены эти приношения. «Боже, Боже наш, небесный хлеб, пищу всему миру Господа нашего и Бога Иисуса Христа по славе, Спаса и Избавителя и Благодетеля, благословящая и освящающая нас, сам благослови предложение сие и прими е в пренебесный твой жертвенник, помяни, яко благ и человека любец принесших, и их же ради принесоша». И нас неосужденно сотвори во священном действии божеств твоих тайн. Яко святися и прославися пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Завершается проскомидия. В некоторых местах бывает даже отпуск. Есть такие традиции в церкви. Ну, это вот, например, бывает на часах на Светлой Седмице. Вот, то есть совершилась, закончилась проскомидия, совершился отпуск на часах, а потом уже бывает благословенное царство. У нас традиции, конечно, когда обычная литургия совершается Василия Великого и Иоанна Златоуста, то этого отпуска мы не видим.
А как синхронно происходит чтение часов и как связан чтец с тем, что совершается в святом алтаре, отец Павел?
Ну, связан он, чтец, не очень тесно, вроде бы, но интересно, тут такой момент чисто практический. Ведь скорость чтения у разных людей разная. И в одной из дореволюционных книг автор очень рекомендовал чтецам, хотя они не видят батюшку, который совершает проскомидию, но очень рекомендовал следить, что происходит в алтаре. И если, скажем, он чувствует, что священник по той или иной причине задерживается покрытием, скождением, задерживается, что нужно делать? Замедлять темп своей речи, своего чтения. А по составу часов они ничем не отличаются от обычных часов суточного круга, даже если, например, а такое уставом допускается, даже в двунадесятые праздники по той или иной причине невозможно совершить литургию. Очень возможно, такой случай может быть, то тогда совершаются часы изобразительные с чтением соответствующих отрывков из Священного Писания, но без литургии. Но когда литургия идет, в старину эти часы носили особые названия – причастные часы, так у старообрядцев они и именуются. Но связи непосредственной вроде бы так не наблюдается. Хотя, я думаю, стоило бы подумать над этим вопросом, исследовать смысл более глубокий и суть псалмов, которые употреблены в этих часах. Мне бы хотелось все-таки сказать еще несколько слов о каждении. Каждение – это очень интересное явление в церкви, которое тоже относится к этой вот области невербальной информации, о чем-то говорит. Но всегда даже сказанное ли слово, либо действие без слов, оно всегда должно в идеале порождать в голове, в мыслях и в сердце у человека, христианина, некие ассоциации. Например, как только увидели благоухающий дым и вняли, что происходит каждение, как не вспомнить сразу апокалипсис святого Иоанна Богослова, где в 5 главе прямо называется «Фимиам», что это такое? По сути, это образ молитвы святых. И даже в 8 главе там говорится, что ангел получил фимиам для возложения на жертвенник перед престолом Божиим. А если спуститься немножко ниже, к Евангелию, к более нам понятным образам, пожалуйста, каждение разве не напоминает нам те замечательные дары, которые принесли волхвы младенцу? Разве не напоминает своим благоуханием фимиам о тех ароматах, которые несли жены мироносицы ко гробу? Посмотрите, сколько сразу богатейшего материала возникает в воспоминаниях у человека. Это не остается чем-то разделенным. Евангелие в одном месте, фимиам в другом месте. Все в церкви и в богослужении премудрейшим образом связано. Ну и, конечно, если идет приятный запах, чистый дым восходит, как не подумать о том, а какова моя молитва должна быть в связи с этим, насколько она должна быть приятна и мне самому, и угодно Богу, и такая, чтобы не мешать и тем, кто рядом со мной, а наоборот, как говорится в Екатерине, сами себе и друг друга, и весь живот наш предадим Богу, даже через вот эти маленькие моменты. И еще я хотел сказать по поводу каждения. Мы потом еще будем говорить о нем, о каждении в течение других частей литургии, но я хотел бы обратить внимание вот на что. По всей видимости, я так думаю, что каждение является некая выработанная с древности форма приветствия. Не просто приветствие «здрасте, до свидания», нет, а приветствие Бога. И Бога не только в иконе Спасителя, в иконе Святой Троицы, но и в образах каждого из святых, изображенных в нашем храме, в вашем храме, неважно, потому что каждый святой в той или иной степени воплотил в себе указания Божии, выполнил какие-то заповеди, то есть приобрел то, что мы называем подобием Божиим в какой-то степени, или иногда преподобием. Так и диакон или священник, производя такое приветствие, молится этим святым. А вот теперь он поворачивается, диакон, вот я это часто наблюдал раньше, поворачиваюсь к людям и хочу увидеть образ, который прежде всего у нас передается, наше внутреннее состояние, через наши глаза. Глаза – зеркало души, ведь недаром говорится. Что я вижу? Спины согнутые. Что мне надо кадить? Спины? Тылы? Получается, что вроде бы как люди, с одной стороны, говорят, мы благоговейно преклоняем свою голову перед вот вашей службой. Мне так один и заявил. Я не тебе, мол, кланяюсь, а службе. Да, буквально так было. Так вот, я хочу привести пример. Тот, который пришел к нам из той эпохи, которую мы как бы несколько идеализированно называем Святой Русью. Из древних русских времен, христианских. То есть, из тех времен, которые можно назвать до никоновских реформ. И то, что сохраняется у старообрядцев, например, до сих пор. Когда у них священник ли, диакон ли, производит каждение в сторону мирян, все до единого стоят прямо. У старообрядцев, беспоповцев даже руки поднимают, как вот на иконе знамения у Божией Матери. Это факт. Так? И лишь после каждения делают небольшой поклон благодарения. Мол, благодарим тебя, диакон или батюшка, за то, что ты напомнил нам, что мы есть икона Божия живая. Человек есть икона, образ Божий. Из напоминания вот этим невербальным действием человеку происходит именно, что ты такая же икона, и насколько ты призван быть святым, похожим на тех святых, которые изображены на иконах.
Отец Павел, я понял, что кланяться не нужно на каждение.
Нужно прямо стоять, и только когда тебя покадили, небольшим поклоном поблагодарить диакона.
Дорогие наши слушатели, мы сегодня вновь говорили о литургии и подробно разобрали вступление, скажем так, к божественной литургии, то, что происходит в святом алтаре, не явно для молящихся, для прихожан, за закрытыми еще царскими вратами, проскомидию. До того, как раздастся возглас служащего священника «Благословенно царство», мы видели, что произошло уже целое воспоминание эпохи домостроительства нашего спасения. Священник одновременно вспомнил и рождение Спасителя от Преснодевы, и крестную смерть, и жертву Бога-человека за всех нас, приготовив таким образом все необходимое для совершения божественной службы.
Через проскомидию мы увидели, что это является началом той самой общей службы благодарения Господу. все малое, кроме освящения, содержится в чине проскомидии. И, конечно же, то, что мы пояснили, что совершается в этот момент, это необходимо всем осознавать и ответственно относиться ко всему, что происходит. К сожалению, вот недостаток знаний или лень, нежелание узнать, что совершается там, превращает человека в какой-то, домысливать заставляет его самому. Но это не совсем правильно. Нужно просто обращаться к святым отцам. И лень – мать всех пороков. Это приводит к суеверию. А для этого нужно просто-напросто взять и вникнуть в то, что совершает наша мать-церковь.
Или послушать очередной выпуск нашей программы. Я прощаюсь, дорогие слушатели, сегодня и с нашими уважаемыми авторами. Напомню, что в студии мы беседовали с протоиереем Анатолием Фроловым, настоятелем храма во имя святителя Тихона, патриарха Всероссийского в Клину, и протодиаконом отцом Павлом Трошенкиным, клириком храма во имя святого мученика Уара в поселке Вешки. Мы продолжим нашу программу и призываем всех отнестись без лени, со вниманием к тому, о чем здесь говорится. А освещать мы будем очень важные вещи, касающиеся главного в жизни каждого православного христианина – богослужения. Вы слушали передачу из цикла «Око церковное», посвященное разбору богослужебных текстов Русской Православной Церкви. В студии радио «Радонеж» протодиакон Павел Трошенкин.